Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
Ох, тема сейчас будет интересная. Член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института славяноведения, сотрудник лаборатории медиевистики Высшей школы экономики Федор Борисович Успенский у нас в гостях. Федор Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ох, древние исландские саги у нас сегодня в теме дня. Мы как-то так про Исландию тут же посмотрели дома, домик Бьорка, как она живет. Ну, очень банально пошли.
Да, я ее встречал один раз в Исландии, еще когда был студентом там на стажировке. В начале 90-х годов как раз она только-только так вот взлетала в своей популярности. Mm-hmm. Еще выступала по всяким исландским ночным клубам. Mm-hmm. И меня познакомили с ней как такую экзотическую птицу из Советского Союза. До сих пор, я думаю, первый русский, которого встречал.
О, смотрите, как все переплелось. Мы так чувствовали, что надо посмотреть.
Ну, это было минуты две. Так что...
Вообще-то говоря, вот Исландия, я понял, что вот не так много есть мест в мире, куда бы я хотел бы еще съездить. Не то, что я много чего видел, но вот есть вещи, которые мне неинтересны заранее. А вот Исландия одна из четырех стран, или там из пяти, которые я вот не был и очень хотел бы там оказаться. Но какую роль в этой моей любви сыграли древние исландские саги, я не знаю, потому что я про них ничего не знаю. Но для вас мы вас все, собственно, и позвали, чтобы вы нам растолковали. Вообще, что это за удивительное такое место? И немножечко про Исландию.
Ну, место и в самом деле удивительное. До сих пор, ну, вы знаете, что это довольно большой остров, который населен довольно малым количеством людей. Всего, ну, где-то около 300 тысяч. То есть такое Ясенево наше. Uh-huh. При этом страна-то огромная. Просто часть страны совершенно необитаемая из-за всяких вулканических полей. На ней там ничего не растет. Поэтому они селятся, так сказать, по побережью в основном. Uh-huh. Ну, не только, но, в общем, центр страны не заселен практически. Страна красивая невероятно. До того, что, в общем, туда попадаешь... Понимаете, ну вот есть одна из самых красивых стран, которую я видел в своей жизни, это Норвегия. Я тоже немного где бывал. Норвегия, конечно, невероятной красоты, потому что она длинная, вытянутая, там разные такие типы природы, скалы, леса, фьорды, невероятной красоты. А Исландия в этом отношении совершенно другая. А скорее ощущение, что ты, в общем, попал, конечно, на другую планету с этими вулканами, гейзерами невероятными. Ни на что не похоже. С маленьким леском. Вообще говоря, исландцы, по сути, это норвежцы. Uh-huh. А в свое время, значит, в Норвегии постепенно пришел к власти конунг, так сказать. Вообще было много королей мелких, князьков таких. Но вот был один, который всех под себя подмял. И не только всех князьков под себя подмял, но он еще стал отнимать у зажиточных людей наследственные земли. Вот этого норвежцы тогда не потерпели. И началась массовая иммиграция. Массовая — это, конечно, по нынешним меркам очень маленькая. Массовая иммиграция в Исландию, которая как раз недавно была открыта. Вот.
То есть это был новый свет Норвегии,
в каком-то смысле, да?
Да,
в каком-то смысле. В общем, Исландию
как заселили... Как англичане уехали в Америку?
Да, да. Исландию заселили норвежцы. Еще долгое время они еще это помнили. Они долгое время еще... Ну, долгое время — это там пару сотен лет. Они еще говорили о том, что мы с норвежцами единое целое, так сказать. Но вообще потом, конечно, начинается то, что сейчас очень модно изучать. Исландцы начинают обретать свою идентичность национальную. И исландцы превращаются в исландцев, наоборот, противопоставляют себя норвежцам. Но это происходит не сразу. Это, кстати, очень хорошо видно, например, на именах. Потому что вот когда читаешь древние источники, древние саги, где описывается и эта иммиграция, и как люди, приехав на эту новую землю, потихоньку там пускают корни, осваиваются, у них уже начинается своя собственная локальная история, своя жизнь. Так вот, очень видно по источникам, что сначала они... уехав из Норвегии, продолжают называть новорожденных детей в честь своих родственников, оставшихся в Норвегии, еще оглядываются на Норвегию, еще связь эта пуповина не разрезана, А вот проходит какое-то время, и у них уже все это начинает забываться. Эти родственники в Норвегии как-то потихоньку сходят на нет, называют уже не в их честь, и пошло-поехало. И уже своя собственная жизнь, своя собственная история, очень красивая, драматичная, потому что в Исландии до сих пор нету тех централизованных властей, к которым мы с вами привыкли, потому что там никогда не было короля, что для средневекового мира вообще невероятно. В этом смысле Исландия сопоставима, ну, может быть, с древнерусским Новгородом. И то в древнерусский Новгород все-таки князя приглашали на особых условиях. А там короля никогда не было.
А кто же?
Вообще не было никой центральной власти.
Община как бы,
был, да? Тинг, да, была община. Были люди, свободные землевладельцы, которые собирались сначала на мелкие тинги. Тинг — это вече. То же самое слово практически. То есть такой областной суд, что ли. Значит, они собирались на свои областные суды. Потом раз в год, а не летом, собирались на всеобщий тинг. И вот это и был институт власти. Это было главное событие в жизни людей. Каждый год, значит, мужчин, конечно. Женщины бывали на тинге, но при том, что я бы сразу подчеркнул, что исландские женщины, как тогда, так и теперь, отличаются редкой для того времени самостоятельностью и независимостью. Но, тем не менее, в основном, конечно, это самый тинг, альтинг, как он называется, в источниках был мужским в основном делом.
Многочисленное, прошу прощения, ну, вот это
вообще все, конечно, все, так сказать, адекватное и социально интегрированное население страны туда съезжалось. Понимаете, там не было никакой обязаловки, тебя никто не арестовывал за то, что ты не поехал на тинг. Это было, в каком смысле, в твоих интересах. Это было место, где можно было все решить, можно было о чем-то договориться. Там заключались торговые сделки, там решались правовые казусы, а кто у кого увел жену, кто у кого украл сыр, кто чего сына, значит, зарубил топором. Все это вот решалось на протяжении там пары недель, которые проходили летом на скале, у скалы закона. Это место до сих пор, естественно, есть скала закона. И вот если вы поедете, Петр, в Исландию, вас первым делом, конечно, повезут на эту скалу закона, и она вас впечатлит, надо сказать. А современная Исландия, вообще история Исландии довольно драматична. Именно из-за ее малочисленности населения, именно из-за того, что это, ну, некоторый мир, всегда находившийся на отшибе. Я бы сказал, что сейчас, может быть, вот во второй половине 20-го и начале 21 века Исландия в большей степени как-то вышла на международный уровень, чем это было раньше. Потому что, ну, во-первых, вообще Исландию несколько раз потрясала чудовищная чума, когда, в общем, практически все население вымирало. Ну, буквально там оставались тысячи каких-то людей. И потом все это регенерировало, возрождалось. Вообще сами исландцы всегда считали, что их спас язык. И они до сих пор говорят, что вот от всего их уберег язык. Это то, что объединяло людей, то, что сохраняло их вот в тяжелые годы эпидемий. Потом была жуткая, конечно, нищета там в 18-19 веке.
То, что говорил Бродский, язык есть бог. Вот это
язык есть бог, да. Я тут совершенно с ним согласен. И исландец, я думаю, согласится всякий. Потому что надо сказать, что современный исландский язык очень мало... я бы сказал, не так сильно отличается от древнеисландского языка, на котором как раз написаны саги. Во всяком случае, любой ребенок, умеющий читать в школе, читает саги без словаря. Ну, я до сих пор, конечно, завидую этим детям, но они свободно обращаются со своими древними источниками. Это не все источники вот так легко даются им, потому что, скажем, существует наряду с сагами. Сага — это прозаическое повествование. Оно вообще действительно просто написано. Это такой, в чем-то она похожа на, вот, на каплю янтаря застывшую. Это застывший разговорный язык. Вот представьте себе, что магнитофонов не было, но вот кто-то рассказывает сагу, и писец за ним прямо записан. На самом деле, обычно это одно и то же лицо, потому что писец, сидящий за пергаментом, сам себе рассказывает сагу и ее же и фиксирует. И вот она с этого момента застывает со всеми этими словечками, со всеми разговорными выражениями, со всей динамикой и нарративного рассказа, потому что люди еще не очень привыкли к письменному языку. Саги, хотя они рассказывают о событиях, скажем, там, 10-11 века, когда никакой письменности не было в Исландии, были руны. Но это отдельная история, она нас сейчас уведет в сторону. Рунами, конечно, не записывались большие тексты, рунами записывались... относительно короткие надписи. Никакой письменности не было. Исландцы только что приняли христианство. тоже, кстати, очень нетривиальным для средневековой Европы, для средневекового мира образом. Мы все знаем, что христианство, как это говорится в древних источниках, огнем и мечом принималось, а редко где мирно. Значит, в Исландии христианство было принято на том самом Альтинге, о котором я говорил, на скале закона, все там же. А больше и негде было такое важное событие принять. И оно, в общем, было принято в результате некоторого языческого обряда колдовства, когда... законоговоритель, то есть человек, одна из центральных фигур вот этого самого сборища правового, прекрасно понял, что вообще дело идет к кровопролитию, потому что на этом Альтинге, на всеобщем вече, столкнулась партия язычников и партия христиан. Партия язычников, конечно, была больше, но партия христиан была влиятельнее, может быть, люди лучше были вооружены. Вообще на этом Альтинге нельзя было пользоваться оружием, ни в коем случае кровопролитие. Там было категорически, не то, что просто запрещено, но человек изгонялся навсегда. Если он убил кого-то на Тинге. Это было место абсолютного мира такого. Тем не менее, вот когда встал вопрос о принятии крещения, значит, вот этот законоговоритель, который язычник, он нисколько не христианин, он понял, что дело идет...
Куда ветер дует.
Куда ветер дует, дело идет к кровопролитному столкновению, и он сказал, что он примет решение, но все будут обязаны подчиниться его решению, каким бы оно ни было. После чего он накрылся плащом и пролежал несколько суток под этим плащом, а так в сагах обычно описывается действие колдуна. Потому что когда люди колдовали, значит, они... Во-первых, сходили на некий помост, накрывались плащом, их нельзя было тревожить, потому что они входили в контакт.
Оставим сейчас этого гражданина под плащом и вернемся к нему через рекламу.
Неизвестное об известном.
Ага, и вот он, значит, накрылся.
Да, он накрылся плащом, там что-то такое колдовал. Никто не знает, что его нельзя было тревожить. Потому что самое, это очень важно, это как соединение с интернетом. Это контакт с сакральными силами. Если его потревожить в этот момент, то неизвестно, что вообще может произойти. Поэтому никто его не трогал. Он действительно принял решение, что для того, чтобы мир в стране сохранялся и дело не дошло до гражданской войны, мы принимаем христианство, и мы принимаем христианство с тремя условиями. Там было высказано несколько условий. Значит, первое условие. Нельзя есть конину. Это вообще центральный вопрос для исландцев, которые в результате все-таки сегодня едят конину. И конина довольно популярный деликатес наряду с гнилой акулой и всякими такими мерзостями.
Почему именно гнилая акула?
А ее специальным образом готовят. Дело в том, что мясо акулы очень жесткое. И для того, чтобы его размягчить, когда вылавливают акулу, ее разделывают и закапывают землю, где она подгнивает. Она не сгнивает, а именно подгнивает. И от этого становится мягче. Есть это невозможно. Исландцы очень любят. Вот это наша красная икра. Такая обычно это подают к пиву. Или вот такая закуска. Никто этим не ужинает. Но это такой редкий деликатес. А конины ужинают вполне. И вот сейчас это очень популярное мясо. Так вот, нельзя, запрещалось есть конину. И это понятно почему. Потому что конина в то время ассоциировалась с жертвенными пирами язычников. Конина была вот такое главное блюдо на этих жертвенных пирах, и мы опять это знаем как раз по сагам. Не только в Исландии, в Норвегии тоже. Эти вот самые исландские лошадки знаменитые, они вот, видимо, служили жертвенным блюдом. Кроме того, нельзя было с принятием христианства выносить детей. Это такой обычай, который, к сожалению, даже и в наше новое время кое-где встречается, когда это такое элементарное решение демографической ситуации, когда в семье появляется нежелательный ребенок, то законодательно, именно законодательно, можно было его до определенного срока вынести на пустырь и оставить там вот, значит, на съедение диким зверям, вообще оставить погибать. Так, к сожалению, делалось, и так делалось и в Китае еще в конце 20 века, когда вот был закон об ограничении количества детей в семье. Вот. Но в Исландии, в отличие от Китая, это было законодательно возможно. Это можно было сделать до той поры, пока ребенок не наречен именем. Как только его нарекали именем, он сразу становился членом рода. И тогда это уже считалось убийством. И тогда вот этот такой казус, как вынесение ребенка, названного именем, как раз выносилось на этот самый Альтинг. Человек подвергался наказанию, выгонялся из страны или еще что-то. Ну, в общем, это уже было серьезно. серьезное уголовное преступление. Тогда как вот до того, как он назван именем, свою демографическую проблему в семье можно было решить вот таким образом. И христианство, конечно, категорически это запрещало. И третье, нельзя было публично, именно он подчеркнул этот самый колдун со скалы закона, нельзя было, извините, нельзя было публично совершать языческие обряды. У себя дома, пожалуйста. Но и то так до поры до времени, потом-то, конечно, и у себя дома запретили, когда христианство укоренилось. Но поначалу, ради бога, это просто не должны видеть люди и дети, так сказать. То есть это и вот на этом договорились, поскольку было условие, что любое его решение будет принято, то оно и было принято. Вот так Исландия стала крещенной. Это уникальный случай в средневековом мире, где, конечно, христианство так беззлобно и безболезненно не принималось. Вот все, что я сейчас кратко рассказываю, это жалкое подобие саги, потому что сага, конечно, рассказывает об этом в куда более емких, лаконичных, кратких и в то же время богатых выражениях, потому что, конечно, умение рассказчика саги построить повествование — это что-то невероятное. Это устная сага, еще раз возвращусь к тому, с чего мы начали. Сага — это, в общем, начиналось как устный рассказ, примерно как я вам, Петр, буду рассказывать. Вот я сейчас шел к вам на эфир, я увидел такое, и дальше я рассказываю, что я увидел. Потом это обрастает подробность. Потом вы придете домой и кому-нибудь расскажете. Вот у меня сегодня
он
был...
приврет еще.
Он приврет, совершенно верно. Сейчас про приврет я скажу. Он придет домой и скажет, вот у меня был на эфире Успенский, он шел ко мне на эфир, он видел такое и перескажет то, что пересказал я. Действительно приврет, ваш коллега правильно совершенно уточняет, но существенное отличие исландцев от нас с вами заключается в том, что сколько бы исландец не расцвечивал свой пересказ некоторых событий, описание некоторых событий, он очень жестко всегда придерживался некоторой установки на правду. Он сам считал, понимаете, представление о лжи и правде вообще было немножко другим, чем сейчас. Конечно, ложь оставалась ложью, а правда остается правдой.
Вот этого сейчас очень не хватает.
Да, этого очень не хватает, но совершенно верно. Но
размыто абсолютно.
О, правда, да, это одна из проблем современного мира. Но исландец, когда он, например, вот ему надо было рассказать, как сосед у соседа украл кусок сыра, из этого что-то вышло, потом произошло убийство, значит, и кончилось все тем, что всю семью соседа спалили в собственной усадьбе. Вообще, надо сказать, что в основе всех саговых рассказов, если это рассказы об Исландии, я сейчас скажу, что бывают саги об Исландии, а бывают саги о Норвегии, но... Значит, если это рассказы об жизни в Исландии, то в основе, конечно, всегда лежит некий конфликт, некая распря, некое столкновение. Причем распря это может быть убийство ночью самым подлым образом. А может быть, действительно, я не преувеличиваю, кражу куска сыра, из которого вырастает целая история потом. Тут, так сказать, масштаб события не так важен, в каком смысле. Важно то, что запустило событие. И это ему, прежде всего, интересно. Так вот, конечно, исландец, рассказывая об этом событии, он будет спрямлять углы, дополнять детали, он будет придумывать диалоги по ходу дела, что кому что сказал, там, сжигая или зарубая топором. Но он сам не считал ни в коей мере, что он говорит неправду, когда он придумывает это дело.
Он приукрашивал просто.
Нет, почему? Он
даже не приукрашивал. Раскрашивал, как детская картинка, где надо раскрасить все, так сказать, вот такими вот. Не приукрашивал, а раскрашивал скорее. И он добивался не того, чтобы произвести впечатление. Хотя этого тоже, конечно, сага прежде всего должна была быть интересной слушателям. Но она и была интересной слушателям. Потому что все... Тут еще надо иметь в виду, что это очень компактное население всегда, когда... тебе рассказывают сагу о твоих дальних родственниках, то ты поневоле свое внимание включаешь. А в саге всегда действуют люди, вполне исторические люди, которые жили в Исландии, жили на этой земле, и они все кому-то приходились родственниками. Половина аудитории саги узнавала в героях, так сказать, своего там троюрного дядю. Но это для нас троюрный дядя, даже мы его и не вспомним о таком родственнике. Тогда, конечно, такое родство считалось, и тем более оно считалось на маленьком острове в средневековом мире. Но так или иначе, он именно не приукрашивал, а он считал, что он таким образом лучше и четче воссоздает правду, воссоздает правдивую историю. Понимаете?
Вот я предлагаю, сейчас вот мы прервемся на новости и всякое такое, а потом уже послушать пару примеров этих саг, потому что мы так уже сейчас подготовлены теперь мы слушатели, да? Угу. Попробуем, ну хотя бы пунктиром пару историй каких. Как это, звучило? Нет, разумеется, нет.
Фабулу какую-то...
С поправкой, хорошо.
Да, сейчас. Новости у нас.
Неизвестное об известном.
И вот Федор Борисович Успенский теперь расскажет нам, уже даст нам насладиться его как бы вариантом древней исландской саги.
Ну, пожалуй, не совсем так, конечно, рассказывать сагу, ну, после того, как она была записана на пергамент. А записано было огромное количество. Еще надо понимать, что их потом стали сами же исландцы, которые очень часто уезжали в Данию и там получали образование, уже я имею в виду в раннее новое время, они потом стали сами собирать их. И собирали как? Они просто устраивали там в 17 веке настоящие экспедиции. И заходя на чердаки, там, в чем у вас сыр завернут? Это вот такой вот пергамент. А все, бумаги, ведь бумага дорого стоила. А как раз кожи было много, поэтому это и оберточный материал. Кто-то, конечно, хранил эти саги.
Газеты,
не обязательно, да, не обязательно только завертывали в них что-то. И вот собрали огромную коллекцию, привезли в Копенгаген. Вот этим занимался такой замечательный исландец Аурни Магнусон, который, конечно, в Дании жил. Так вот, в 17 веке был чудовищный пожар в Копенгагене, и огромная часть этой коллекции сгорела. А до нас дошло то, что до нас дошло, и то такого массового количества текстов и источников, в общем, мало от какой литературной традиции тех времен дошло. А это еще при том, что вот, значит, огромная часть сгорела. Поэтому, конечно, пересказывать сагу, когда она уже записана, это не совсем то.
Ну, там были такие свои чемпионы, там свои Шекспиры, Толстые, там,
некоторые саги абсолютно сопоставимые с Толстым и Шекспиром, безусловно. Но вот я бы назвал просто какие-то центральные, если говорить именно об Исландии. А именно о сагах, которые описывают жизнь Исландии 10-11 века. Это прежде всего сага о сожженном Ньяле. Это замечательная совершенно сага, огромная, она очень длинная, она, конечно, состоит из разных кусков. Это история нескольких родов, которые вот находятся в состоянии вендетты между собой. Вендетта в буквальном смысле слова, потому что эта вендетта, в общем-то, начинается, как всегда, как все вендетты, из-за чепухи, но кончается кровопролитие.
За женщины?
Да нет.
Женщина там играет огромную роль. Вообще сага начинается, буквально она начинается словами «жил человек по имени Мёрд Скрипица». Но и дальше рассказывается генеалогия этого Мёрда Скрипица. Надо вам сказать, что мы ведь читаем саги сегодня совсем не так, как их слушали, потому что это мне напоминает, коротко расскажу, известный фольклористам анекдот, как индейцам амазонки показали впервые кино. И они очень внимательно смотрели с каменными лицами, но в какой-то момент вдруг оживились, стали переглядываться, окликать друг друга. И потом этнографы спросили: а что вызвало так, что возбудило, в чем интерес? Там была черная курица, сказали они. И действительно, этнограф стал смотреть, где-то на заднем плане проходит черная курица. Это единственное, что они узнали, что вызвало у них живой, настоящий интерес. Так и исландцы, понимаете, они, конечно, средневековые исландцы слушали сагу не так, как мы. Именно хотя бы потому, что ведь в каждой саге, вот я сказал, жил Мёрд Скрипица. Дальше идет огромная генеалогия этого Мёрда Скрипица. Значит, кто была его бабушка, кто была его мать, кто был дед, прадед, с кем были они связаны, кто на ком женат. Для нас, студенты мои, боюсь, обычно пролистывают эти страницы. Да и действительно, для того, чтобы разобраться в этой генеалогии, кстати, в современных изданиях саг исландских всегда есть сзади генеалогическая таблица специального, чтобы для тех, кто пролистнул, чтобы он хотя бы разбирался в родственных связях. Так вот, а для исландца той поры это, конечно, было самый цимес, самое зерно, самое интересное, потому что вот сидит какой-то исландец, связанный с главным героем саги, он слушает эту сагу, ему излагается генеалогия его рода, и он оказывается, как бы слушатель оказывается втянут вот в этот театр военных действий, если угодно. Он становится частью этого нарративного повествовательного рассказа. И это порождает эмпатию, это порождает, если угодно, сопереживание. Ты становишься, как бы вот незримым участником событий. Это очень важный прием. Это не сознательно, не то, что это кто-то изобрел, но вот так вот строится повествование. Но потом, вот рассказав так, страницах на 8 об этом Мёрде Скрипица, кто он с кем связан, кто был его тесть, зять и так далее, переходит уже к завязке сюжета. Значит, завязка сюжета заключается в том, что были два брата, и у одного брата, вот вы спросили о женщине, конечно, там все начинается вокруг женщины, была девочка, дочка, любимица, которая была невероятной красоты уже в совсем детском возрасте. И когда один брат приехал к другому, то... Значит, вот брат, отец девочки вынес ее Ну, она, видимо, ну-ка, там года 3-4, условно говоря, было. Вынес ее и сказал: брат, полюбуйся, какая у меня дочка. И посадил ему на колени. Тот сказал: да, действительно, невероятно красивая девочка, замечательная. Но откуда у нее такие воровские глаза? У нас в роду не было таких воровских глаз. И вот с этого начинается...
Смертельного оскорбления.
Да, 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 да. Вот с этого начинается такое подземное извержение вулкана, которое еще не очевидно читателю. Уже братья друг на друга, так сказать, холодно посмотрели. Дальше больше. И пойдет, и пойдет, и пойдет. В общем, сага занимает, ну, я думаю, страниц 400. И это описание очень серьезной кровавой вендетты. Действительно, видимо, имеет место в Исландии. То есть это не выдумано, это исторические события. Другое дело, что там, понимаете, бытовая распра поднят до масштаба исторических событий, потому что все это кончается тем, что сжигают совершенно невинную семью в их усадьбе, сжигают ночью, а убийство ночью — это всегда предательское убийство. Так мстят не, так сказать, не аристократы духа, не элита населения, а так мстят рабы. Вот только раб может убивать ночью из-под тишка, подло и так далее и тому подобное. Вот, так что кончается-то все очень драматично и ужасно. И действительно все вертится вокруг этой выросшей уже девочки. Ее звали Хальгерд Длинноногая. Она сменила четверо мужей у нее было. Все мужья погибли при невыясненных обстоятельствах.
На беду, в общем.
Да, нет, она со всеми мужьями довольно жестко разобралась.
Мне нравится Длинноногая.
Да.
Зауродицы всякие вот эти будут.
По одной модели. Значит, она длинноногая, а по другой — длинные чулки. Ну, тоже некоторый намек на то, что у нее неординарно длинные ноги. Она считалась одной из самых красивейших женщин Исландии той поры. Значит, это вот огромная сага. Есть саги, которые... И она, кстати, очень хорошо переведена. Вообще саги исландские прекрасно переведены усилиями русской школы скандинавистики на русский язык. Я бы сказал, что у нас есть целая школа перевода исландских саг. Ну, вот я просто назову несколько имен. Вот началось это все под эгидой выдающегося исследователя Михаила Ивановича Стеблин-Каменского. Он переводила группа его коллег другого поколения, но связанных с ним: Ольга Александровна Смирницкая, у которой я учился, Елена Аронна Гуревич, ее отец Арон Яковлевич Гуревич. Вот это все люди, которые, в общем-то, создали школу, помимо замечательных научных достижений, создали замечательные переводы саг. Есть целая школа. Вот. И, словом, есть огромные саги, повествующие о жизни в Исландии, а есть саги довольно короткие, поэтому все, что я сейчас говорю, это вообще можно прочесть.
Вот легко. Меня прям поражает в этом рассказе еще и то, что это, конечно, удивительная у нас страна. Вот когда мы дурью не маемся, да, вот у нас же талантливые люди, да, вот почему в России стали переводить норвежские, исландские саги? Кому какое дело, казалось бы, в те ужасы, которые происходили в течение 20 века, да?
Ну, это, может быть, история для отдельной передачи.
Это какая-то мистика,
ваш,
да?
Ваш вопрос, да? Все, да. Ну, во многом, значит, Михаил Иванович Стеблин-Каменский, такой пионер скандинавист, ну, он не... были скандинависты и до него, но вот он, так сказать, поставил это на некоторое такое современное русло. Он, конечно, занимался скандинавистикой и сам по себе. Но тут на беду Хрущев съездил в Швецию, и ему там очень понравилось. И после этого история русской скандинавистики начинает отсчитываться с визита Хрущева в Скандинавию. Потому что
было принято решение усилить направление.
Открыли кафедру, да. Людям дали возможности, стали издавать книги и так далее. Но это я, конечно, отчасти шучу. Все академический мир работал и без Хрущева. Так что нет, тут...
Для меня поразительно, что это все было.
Было.
И это существует.
Есть замечательная наука скандинавская. Скандинавская филология и история у нас замечательно изучаются. Так вот, возвращаясь к сагам, есть куда более... Вот вы спросили, есть ли страсти, сопоставимые с шекспировскими. Ну, вот сразу на ум приходит довольно короткая сага, которую любой из наших слушателей может просто прочесть в интернете. Называется она «Сага о Гисле, сыне Кислого». Кислый — это действительно прозвище, которое стало именем. Получил он это прозвище, потому что он в драматический момент, когда на его жизнь покушались, он спрятался в жбане с кислой сывороткой, значит, и таким вот образом скрылся от преследователей. Кто-то из его предков, а, значит, вот он потом стал постепенно кислым, просто и кислым. Вот. Так вот, Гисли, сын Кислого, это замечательная сага, это в чистом виде средневековый детектив, причем в каком-то смысле даже построенный по всем законам детективного жанра, кроме одного. Под конец все-таки не остается... так и не становится ясно, кто убийца.
Да, потому что этих
убийц штук 5.
Это Твин Пикс, конечно. Да.
Неизвестное об известном.
Так, на саге мы остановились, про кислого.
Да, на саге, нет, он сын кислого, большая разница для исландца, он Гисли, сын кислого. Так вот, это детектив средневековый, построенный действительно по канонам, правилам современного детектива, но, ну, в отличие, понимаете, Конан Дойль мог читать эту сагу, а вот они вряд ли читали Конан Дойля, поэтому тут все чисто. И единственное отличие его от наших привычных детективов в том, что под конец все-таки остается не очень понятным, кто убийца, потому что кандидатов на роль убийцы слишком много под конец саги. Да. Но шекспировские страсти разгораются там в сущности между тем, что главный герой, вот этот самый Гисли, сын кислого, попадает в ситуацию, когда он, в общем, должен драматичнейшим образом выбирать между своими кровными родственниками, сохранениями связи с ними, а ведь вы понимаете, что кровный родственник — это не просто, так сказать, связь, а еще, скажем, по закону ты обязан мстить за кровного родственника. Откуда вырастает вся эта вендетта? Если убили твоего двоюродного брата, ты не можешь просто так вот, ну, убили-убили.
Отомстить,
так сказать,
надо.
Да, ты обязан отомстить, ты обязан добиться либо выплаты пени за него, либо как-то мстить. В общем, это любое убийство такого рода человека, так сказать, зажигало всю страну, все оказывались увлечены. Так вот, он оказывается перед тяжелейшим выбором между кровными родственниками и своим другом, который погибает, ну, роднёй своего друга и свойственниками. То есть свойственники — это те, кто с тобой связаны по браку, не по крови, а через брак. И выбор он этот осуществляет очень нетривиальным образом. Он вместо того, чтобы, значит, вот подчиниться кодексу родового мира и встать горой, значит, за родню, он начинает мочить этих родственников, которые действительно поступили подло. И из этого, ну, он в каком смысле вынужден. Он вынужден либо одну подлость совершить, либо другую. И он выбирает, ну, это не подлость, подлость — не очень верное слово, либо одно вот нарушение всех норм, либо другое. И он нарушает все мыслимые нормы, начинает воевать со своим, в общем, родом в каком-то смысле, и кончается дело тем, что он оказывается изгоем. Дело в том, что при всей свирепости Скандинавии той поры, там, при всем том, что мы знаем о викингах, в Скандинавии не было смертной казни. На Руси, кстати, одно время была, а вот в Скандинавии нет. Главная такая высшая мера наказания, их было две. Значит, человек либо изгонялся навсегда из страны, просто изгонялся, и все. И пока он шел к кораблю, так сказать, чтобы уехать, его мог убить каждый. Вот пока он не уехал, он как бы он терял иммунитет правовой, понимаете? Он лишался какой-либо правовой защиты. Любой ребенок или любой человек мог подойти, его и убить, и ему ничего бы за это не было. Поэтому в каком-то смысле это такая отложенная смертная казнь, но все-таки многим из тех, кто получили вышку, удавалось дойти до корабля, уплыть в какую-нибудь Византию или на Русь и благополучно, так сказать, дожить, ну, до старости, не до старости, но дожить еще какое-то время. А другой тип высшей меры, такая укороченный, значит, заплатив определенные деньги, можно было за не самое тяжкое преступление получить изгнание из страны на 3 года. То есть ты, скажем, удалялся, вот все те же лишения правового иммунитета на тебя распространялись, но в течение 3 лет. Вот, и этот самый Гисли, сын кислого, в результате всех этих жутких деяний оказывается изгоем, таким вот, действительно, его отторгает общество, и в конце концов он долго живет в этом статусе изгоя. А это жуткая жизнь, потому что это при нем была только жена верная ему, которая вот как-то осуществляла этот канал связи с внешним миром, там привозила еду на лодке, еще что-то. От него отказались буквально все, и в конце концов все-таки его убивают на таком пустынном острове, в пещере, где он, ну, рядом с пещерой, где он скрывался долгое время. Но вел он себя героически, а по меркам скандинава или исландца той поры вести себя героически — это значит вести себя нестандартным образом, прежде всего. То есть, понимаете, когда человек поступает так, как никто от него не ждет, вот это и есть героизм.
Нелинейно.
Нелинейно, совершенно верно, нелинейное. И именно это ценится как мужское качество, как такой невероятный героизм. Когда тебя все ждут, там, например, что ты побежишь к кораблю, сломя голову после объявления высшей меры, значит, ты быстренько уплывешь в Византию и завоюешь богатство, а нет, ты вместо этого посреди дороги поворачиваешь назад и решаешь, что я забыл подоить корову, останусь-ка я лучше, уж как-нибудь разберусь. И вот такие фабульные ходы, они как раз все время являются таким вот обновлением рассказов саги. Все время появляются какие-то новые нестандартные ситуации, которые заставляют, ну, как бы не отвлекаться слушателя, и он по-прежнему все время остается в напряженном вовлеченности в саговый сюжет и в саговый рассказ. Это вот так устроены саги об исламе. Слушайте, это просто всегда рассказ о конфликте, ссоре двух хуторян.
Там были комедийные сюжеты какие-то?
О, очень много. И много неприличного в сагах. Потому что, ну, рассказчик, он всегда рассказчик. Он всегда должен, понимаете, как какой-то немецкий лектор на полях своей лекции всегда читал здесь, писал здесь пошутить. Так и исландский рассказчик, он, конечно, должен был как-то разгружать, особенно если это длинная сага. При том, что, конечно, саги пользуются невероятной популярностью, и рассказчики саг пользовались невероятной популярностью, настолько, что они просто даже уезжали, например, к норвежским королям и вполне себе подрабатывали таким образом. Тем не менее, он, конечно, должен был иногда перемежать это разного рода шутками. В саге очень много. Вот если заниматься, например, историей юмора в средние века или историей неприличного в средние века, в саге очень много на этот счет сюжетов. Очень много, потому что жизнь, как она всегда была сосредоточена на каких-то там взаимоотношениях мужчины и женщины, вокруг этого тоже очень много вертится. В отличие от меня, рассказчик саги исландский не стремится быстренько, значит, изложить фабулу вендетты или кровавой распри. Он массу отступлений делает. Он, зацепившись за что-то, у него попутно, побочно вырастает целый пузырь рассказа про то, как этот самый, значит, съездил в Норвегию, там снискал славу у норвежского конунга, обхитрив там кого-то и охмурив королеву Норвежию, еще что-то. Конечно, исландцы за границей всегда описываются как такие, ну, невероятные, значит, все невероятные таланты, хитроумные победители во всех ситуациях. Но это уже вот такие отступления в сторону.
Это сближает их с нами.
Они с нами сближают, конечно. Но такие отступления в сторону, они всегда, конечно, напоминают, по сути, ну, некоторый анекдот в старом смысле слова.
Федор Борисович, ужасно интересно. Пообещайте, что придете к нам еще, потому что мы, мне кажется, только начали.
Буду очень рад.
Спасибо.
Федор Борисович Успенский был в гостях, рассказывал про древнеисландские саги.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.